9:07 в Москве. Продолжаем нашу программу, уважаемые радиослушатели. 553320, 8-903-170-63-63. Юрий Громыко уже в студии, но сначала...
Да, Юра, привет.
Добрый день.
Доброе утро.
Прощение, я просто всегда, когда интерактивное какое-то обсуждение, немножко шлейф тянется, поэтому два слова буквально скажу по прошлому часу. Ну вот возникли такие мнения, они есть... которое можно обзывать конспирологией, но я, кстати, для чиновников это хочу специально зачитать, чтобы они понимали, что происходит в результате их вот такой имитации кипучей деятельности. Вот целый ряд есть таких сообщений, довольно много, вот такое самое яркое, четко сформулированное. Эти деятели – настоящие тунеядцы сами, ведь их законы – просто мины под государство. Пока президент охраняет границы, эти подстрекатели готовят социальный взрыв. Это не дурость. Вот человек, который подписался одной буквой «А», Андрей, Александр, не знаю, вот из Москвы, из Московской
Аноним.
Области. Аноним, да. Но я хотел бы обратить внимание, да, что совершая вот такие действия, как, ну, или такие провокации, что мы готовим закон про тунеядство, потом мы его не готовим, вы порождаете вот такие социальные эффекты. Это первое, что я хотел сказать по итогам часа. Второе, что я хотел сказать, вот наш постоянный слушатель из Швеции, он, у нас и такие есть, да. Вот он, например, пишет: а у нас безработные и медицину бесплатную получают, и еще пособие по безработице. Вот так вот, социализм. Это спасибо за это сообщение. Это просто к нам, чтобы мы думали, а в каком мы действительно строе и государстве хотим жить. И в зависимости от этого выстраивали свою политику. Потому что если хотим жить так, чтобы у нас было социальное государство, это будет одна политика. А если... ну, либеральная предельно, то это будет другая политика. Ну, надо как-то определиться, к умным или к красивым. Это второе, что я хотел сказать. Ну и третье. Вот вместо такой фиктивно-демонстративной деятельности там, нашего экономического министерства с прогнозами или трудового министерства с экспертизами, квази-экспертизами. И у меня есть один вопрос к Министерству труда. Ответственный. А вы... когда прогнозируете наше развитие, организацию трудовых отношений, можно задать вопросы? И ваши эксперты, которые изучают опыт Лукашенко внимательно, вы на какой труд в стране ориентируетесь? На дорогой или на дешевый? Потому что это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Потому что если мы в нашей политике ориентируемся на дешевый труд, то это будет один способ экономической организации хозяйства. Если мы ориентируемся на дорогой труд и на постоянный рост его производительности, это будет другой способ экономической организации хозяйства. Вот я готов эксперта Минтруда или министра труда, или замминистра труда, я приглашаю в нашу программу, давайте обсудим этот вопрос. На какой труд нашей стране следует ориентироваться? На дорогой и дешевый? Потому что от этого зависит модель нашего экономического развития. Это действительно подлинно принципиальный вопрос.
И точка. Можно про женщин, да. Не могу не сказать. В Канаде, нам из Канады пишут, не только из Швеции, женщине, которая воспитывает детей, идет стаж работы. Она воспитывает гражданина своей страны.
Да, очень важно, да.
Тоже очень важно. Извини, Юра, но да просто нет, надо было подвести некоторые резюме, да, по предыдущему часу. Но темы-то наши перекликаются, да, которую мы с тобой для себя определили, что мы будем сегодня обсуждать. Потому что очень это все связано. А тему, которую я хотел тебе предложить, это некоторый взгляд немного назад, но при этом прямо в сегодняшний день. И вот каким образом. Была ли возможность модернизации Советского Союза, в том числе там и экономической, и политической, без кризиса и распада? Что надо было для этого сделать? Ну, там, почему не удалось, да, и есть параллельно китайский опыт, который параллельно вот эти 30 лет как бы разворачивается, да, тоже очень, своеобразный путь, он как бы указывает на принципиальную возможность такого решения, да, но, наверное, там у нас не могло и не должно было быть точно так же, как у китайцев, но все-таки. И это не просто воспоминание, взгляд назад, а для меня важно... Можем ли мы сейчас сделать какие-то выводы из этого понимания, да, и использовать это сейчас? Вот что я хотел бы пообсуждать.
Ну, действительно, чрезвычайно важный вопрос, и с первым очень перекликается, потому что это определяет, какое все-таки мы общество хотим строить, какой тип, какие формы труда, какие социальные институты. Ну, я бы при этом разделил две вещи, хотя они тесно пересекаются. Это, собственно, сам советский проект и вообще его перспектива, да, и распад СССР. Хотя это очень тесно связано, но это все-таки очень разные вещи. В том числе, например, и вопрос сегодня. Потому что, на мой взгляд, возврат к советскому проекту, он, я считаю, неизбежен. Но при этом восстановление советского проекта не означает восстановление СССР в старой форме. Потому что мне представляется, что мы должны создать государство, которого не было. То есть, поэтому, когда оппоненты Путина говорят, что он идет назад в СССР, они абсолютно неправы. В том числе, например, потому что просто воссоздать СССР невозможно. То есть целый ряд институтов уничтожен, перестал существовать, умерли люди и так далее.
Но более того, извини, я тебя прерываю здесь, более того, мне такая постановка вопроса вообще кажется абсурдной, да, потому что распад СССР, вот из элементарной логики следует, что, значит, он, этот проект содержал такие проблемы,
конечно,
которые он не смог решить.
Конечно.
Да? И вообще-то хорошо было бы эти проблемы понимать и, да, проектируя новое общество, да, по крайней мере, закладывать решение этих проблем, да, и точно знать, где мины заложены. Вот да, это же невероятно важно.
Нет, конечно. Но с этой точки зрения, ну, я бы прежде всего хотел что сказать, что, на мой взгляд, с точки зрения вообще интеллектуального потенциала, у советского проекта была огромная перспектива для модернизации, поскольку целый ряд школ философии, методологии, в теории управления, в гуманитарных науках, в естественных науках имели принципиальные, фундаментальные заделы, и они существуют до сих пор, часть из них не востребована, которые, в общем-то, опережали западные заделы. Основная проблема, на мой взгляд, заключалась в том, что ортодоксы-идеологи, они вообще делали все, чтобы не допустить даже очень, казалось бы, небольшие трансформации, изменения вообще принципов форм мышления, организации производства. И с этой точки зрения у Георгия Петровича есть такая очень интересная была мысль. Он говорил, что если у руководителя на голове ведро, то есть до него уже никакие как бы информационные сигналы не доходят, то, в принципе, начинается полная дезорганизация управления.
Давай поясним для слушателей, что имеется в виду. Ну, вот представьте себе, что человек живет в таком мире, он думает, что он живет в мире, а на самом деле у него надето на голову ведро, и на внутренней стороне ведра нарисованы разные картинки.
Картинки, да.
Вот в этом смысле на голове ведро. Когда ты смотришь, ты видишь как бы мир, но на самом деле это внутренняя сторона ведра, на нем нарисованы картинки, которые одеты тебе на голову. Вот эта метафора имелась в виду.
Да, то есть человек фактически погружен в свою собственную реальность. Другое дело, что окружающий его управляющий штаб, он все сделал для того, чтобы это ведро сохранялось, организуется мощнейшая борьба за тело, чтобы новый сигнал не возник, потому что тогда возникнет видение того, что у человека отсутствовало, и начнется в том числе трансформация, изменение управленческой группы. Вот. И поэтому делается все, чтобы его в таком зашитом состоянии фактически оставить. Ну и, в общем-то, поскольку весь предразвально советский период мы участвовали в разных организационно-деятельностных играх, там, от сельского хозяйства до НИИ, да, где было совершенно понятно, что у этих разных коллективных групп есть фактически огромный потенциал для возможности саморазвития, да, но при этом никакой координированной политики, связанной вообще с действительным преобразованием форм организации труда, создание условий для повышения эффективности не предлагается и не задается, то фактически в определенный момент просто начался хаос.
А вот тут же интересно, смотри.
Да.
Когда экономических решений нет, да, там хозрасчет накрылся медным тазом. С чего все начиналось? Ускорение научно-технического прогресса. Сейчас мы ускоримся, сконцентрируемся на экономике, научно-технический прогресс ускорим невероятно, и все будет хорошо. Но выяснилось там буквально за год, за полтора, что ничего этого не получается. Да? И дальше возникает тезис, значит, надо менять политическую систему. Да? Ну, да. И дальше начинается. Ну вот давай посмотрим на китайский путь параллельно, да. А ты меня поправь, поскольку да, ты за этим следишь, и ты в этом разбираешься. Вот как я понимаю, у китайцев было две компоненты, которые они извлекли прямо из нашего опыта перестроечного. Ну первая компонента — это Тяньаньмэнь.
Да, конечно.
Потому что, ну, вот эта революция и политическая трансформация, которую хотели провести в Китае вперед всяких экономических, была жесточайшим образом подавлена. Тяньаньмэнь был раздавлен танками, и после этого они занялись реформами, да, устаканив вопрос о власти. Мы этого ничего не сделали. Мы сделали все ровно наоборот. И второе, насколько я понимаю, вот здесь я не очень детально все знаю, но мне кажется, что схема именно такая. Они-то демократию не в китайском обществе развивают, в социуме в целом, да? Они все эти годы развивают демократию внутри правящего класса, внутри партии, китайской коммунистической партии, да? Фактически, насколько я понимаю, там есть легальная фракционная работа. Внутри партии.
И жесточайшая борьба.
И жесточайшая борьба фракций,
да.
Партий, и между собой они борются, ну, демократически. И это является фактически, ну, двигателем развития в Китае, потому что демократия там есть, она только внутри правящего класса. Весь народ, 1,5 миллиарда, к демократии не имеет никакого отношения. Но внутри правящего класса демократия есть. Кстати, это Ленин понимал, как мне кажется, да, вот эти все принципы демократического централизма записанные, вот, они были правильные, потому что правящий класс в лице РСДРП, ВКПБ, а потом КПСС должен был внутри себя быть устроен демократически, политически и этим обеспечивать развитие. Но мы с этим не справились. Вот, мне кажется, ключевые проблемы. А так ли в Китае, как я описал, или у меня иллюзии?
Нет, в основной линии правильно, но тут, конечно, всегда Китай еще очень интересно обсуждать с точки зрения, ну, с одной стороны, данных самого Китая, с другой стороны, такого недоброго глаза, который существует у индийских товарищей, которые внимательно изучают Китай. Но основная линия, она намечена абсолютно правильно, это связано еще с чем? Китайцы абсолютно убеждены, что демократия требует уровня информированности. Если ты находишься вне управляющего класса, ты просто не можешь принимать решения. Но это то, собственно, мы получили, когда началась трансляция всех верховных советов, где сначала выступал Оленевод,
потом Кортов. Съезды народных депутатов, я помню.
Да, да. Вот, а у них здесь совершенно... Они вот действительно из этого извлекли колоссальный опыт, и была зафиксирована одна очень простая вещь, что полноценно участвовать в дебатах и предлагать какие-то решения, которые, на которые просто стоит тратить время, имеют те, кто информирован о деталях, а это действительно те, кто включены в партийную элиту. Хотя надо отдать должное, опять же, здесь китайцам, они создали и другие партии с тем, чтобы возник некоторая ширма...
Плюрализм.
Да, плюрализм.
Помнишь прекрасное партий. Слово, да.
Да, да, плюрализм, да. Возвращаемся в те чудесные годы. Но, с другой стороны, совершенно понятно, что, в общем-то, в Китае идет достаточно жесткая и интенсивная борьба, в том числе и за власть, и за влияние, и за демонстрацию всех схем, разных схем, но при этом это действительно при сохранении внутрипартийного контроля. И здесь это тоже очень интересный очень момент, что, в общем-то, и КПСС в этом смысле являлась государственно образующей структурой.
Только мы не признавались в этом.
Да, мы, да.
Занимались самообманом.
Да.
Ну, очень серьезно, потому что я... Считаю, что если бы ВКПБ 20-х годов, вот все дискуссии невероятные, всю политическую борьбу, которая была там, да, могла бы легализовать, перевести в политическое поле и продвинуть это все в качестве политического механизма, у нас была бы другая история. Но мы не справились с этим, да, потому что ведь спор между сторонниками мировой революции Троцкого и социализма в одной стране, и фактически возрождение империи Сталина, ну, был спором 20-е годы, а дальше встал вопрос, кто кого уничтожит.
Конечно.
Потому что уже, ну, понимаете, можно что угодно говорить про репрессии, но заговор Троцкого с захватом власти был абсолютно реальностью. Как и то, что товарищ Сталин контролировал партию через аппарат и через своих людей. Это тоже было реальностью.
Потому что отвечал за кадровый проект.
Да, это тоже было реальностью. И к 27-му году эти две фракции внутри нашей партии стояли ровно на грани не политического обсуждения, а вопроса о том, кто кого уничтожит. Выиграл Сталин. Вот и все. Наверное, это было лучше для страны. Но политическую систему...
Ну, ты сейчас ты говоришь очень опасную вещь, потому что я в свое время получил огромную обструкцию именно
за
это утверждение. Нет, за это утверждение. Но я-то считаю именно тоже так же. Тем более сейчас это с точки зрения перспективы мы это обсуждали. Троцкистский проект – это фактически своеобразная такая подстилка, подкормка, собственно, не оконовского проекта, как на Волфовице это все сошлось своеобразным образом. Но здесь очень интересно. Интересно как раз обратить внимание на то, что такое советский проект. Вот у меня был очень достаточно жесткий спор с Ларушем в свое время, который мне стал говорить, что утверждая, в общем-то, вещь очень близкую к тому, что говорит американский истеблишмент, когда он говорил, что после Второй мировой войны лучшие люди Соединенных Штатов поняли, что они основная надежда мира. И это выражалось так. Мы столкнулись в Азии с тем, что делают... Британия вообще с этими странами, превращая людей в скот. И Рузвельтом это было очень четко осознано, что основной ход на демократизацию – это не болтовня, а это поставка самых современных технологий в эти страны. Тут я ему просто… Я говорю, ну и дальше что? Но дальше пришел Трумэн, говорит уважаемый Лин. Я говорю, Лин, но ты посмотри, что при этом делала вообще Россия, что делал Советский Союз. Мы фактически осуществляли трансфер института фундаментальной науки, образования, промышленности на все национальные окраины. И у нас этот опыт есть реально. И в этом, на мой взгляд, огромная сила именно советского проекта. Потому что советский проект первый, кто осуществлял трансфер полномасштабных производительных сил и обладает этим потенциалом в любую точку земного шара. То есть нам ничего не стоит создать до сих пор фундаментальную науку в Малайзии, например, что хотят малайцы, и сделать так, чтобы эта наука воспроизводилась на малайском языке, на языке того государства, который там живет. Почему? Потому что это, собственно, и есть ответ, в общем-то, на мой взгляд, до сих пор американскому господству, потому что это вопрос о том, что старый вопрос Адама Смита, что является источником богатства. Источником богатства являются полномасштабные производительные силы, а не рынок и не торговля. То есть наука, образование и промышленность. И на самом деле это в основе советского проекта лежало, потому что, если когда смотришь материалы, что было затрачено на то, чтобы сформировать нормальную академию наук в Эстонии, при том, чтобы там еще обязательно воспроизвелись эстонские кадры, или в Туркмении, или в Таджикистане. Ну, это действительно огромные, колоссальные подвижнические усилия, которые смогли это сделать. И с этой точки зрения очень важно, что советский проект, это был когнитивно-эпистемический проект, знание познания, потому что вопрос еще заключается в том, в конкуренции с другими проектами, можешь ли ты осознать и познать рефлексивно, что делают другие во всех мировых отсеках общества, что они осуществляют. И, конечно, вот, так сказать, слом вот этого потенциала, это, на мой взгляд, огромное преступление перед человечеством, как я считаю.
Безусловно, но совершили-то мы его сами.
Да, конечно.
Понимаешь, я вот в этой линии, которую ты задаешь, безусловных достижений советского проекта. У нас вообще нет никаких расхождений с тобой.
Абсолютно, да.
Вот,
ты ставишь другой самый важный вопрос.
Другой вопрос, почему это навернулось всё, да? Потому что я понимаю, что внешнее воздействие, что американцы ставили цель уничтожения. Я понимаю какую-то проблематику хозяйственно-экономической организации, да? Потому что мы ведь что сделали? Мы, завезя по репарациям в кавычках, да, после разгрома фашистов, все их технологии 30-х годов, мы сами себе создали проблему, от которой так и не смогли до конца освободиться, потому что это была определенная форма организации всего хозяйства, да, и спор между технологической и автономной, автаркной организацией каждого хозяйственного субъекта. Я тоже это все понимаю.
Но для меня значительно более опасно заимствование Никиты Сергеевича Хрущева и вообще слом, который начался...
Ты имеешь в виду кукурузу или теорию управления?
Я имею в виду ЦИМИ. Я имею в виду ЦИМИ и теорию управления. Потому что с этого, собственно, начался, возникла вот та ортодоксия, потому что для меня Советский Союз уничтожила в правящей элите, так сказать, ортодоксия консерваторов и охранителей. Где вообще, ну, то есть мы на этом, собственно, и формировались, потому что я, когда рассказываю это там американцам или в других университетах, там немцам, они аж вздыхают, потому что на самом деле современная методологическая мысль сформировалась в дискуссиях и оппонировании двух выдающихся людей, Ильенкова и Александра Александровича Зиновьева, которые написали диссертацию на одну и ту же тему, фактически разрушив сознание всей этой костной бессмысленной элиты философского факультета МГУ, восхождение от абстрактного к конкретному на примере капитала, где, как сам шуточно пишет Зиновьев в книжке «Зияющие высоты», за бутылку водки главный герой сказал, что я напишу книгу более фундаментальную, чем «Капитал», когда он ее предложил, то оценить ее не могли. И это действительно, ну, в общем-то, удивительные, выдающиеся люди, эти мальчики, пришедшие с войны, потому что один был офицером разведки, другой был летчиком, и фактически это было создано огромное действие. Огромный невидимый колледж и огромное интеллектуальное поле. Там они находились в борьбе, в противостоянии, в несогласиях, но это фактически сформировало вообще отдельную удивительную форму осознания. Но обществоведы-ортодоксы, причем на всех уровнях, где одновременно с Хрущевым возникли новые ортодоксы, это ортодоксы-заимствователи, которые абсолютно убеждены, что, так сказать, только... То есть это неверие в собственные силы, неверие в возможность вообще развиваться на собственных основаниях, где, на мой взгляд, мы сейчас с определенной волной ортодоксов-заимствователей сталкиваемся, которые абсолютно убеждены, что только западные институты, которые они понимают, могут вывести Россию, наконец, на столбовой путь развития, вопреки всяким изгибам и...
Можно несколько смс-сообщений от наших слушателей? Как вы считаете, те, кто говорит о том, что страну развалили, это популизм? Ведь развал произошел, как считают некоторые, не потому что кто-то разваливал страну извне или изнутри. Просто у каждого человека, у каждого гражданина этой большой страны сформировался запрос на иную жизнь. Вот и пришло это к тому, что появился некий национальный интерес, что и привело в итоге к естественному распаду государства, его трансформации в независимое государство.
Прервемся сейчас на новости и с этого начнем сразу после новостей.
9:34 в Москве. Мы продолжаем нашу программу. 5533 Вести и 8-900-370-63-63 это наши эфирные координаты. Задавайте свои вопросы. Вот многие уже пишут о том, что мало часа Юрия Громыко, который у нас в гостях.
Остановились по часу, но зато мы с Юрой встречаемся регулярно. Так вот, прости, Оля, остановились мы на том, что человек считает, что вообще-то все произошло из-за того, что люди хотели изменений.
Перемен.
Ну, я упрощаю, но смысл-то примерно такой, Оля, я не переврал, да? Это было...
Я просто не буду заново цитировать это большое сообщение. Длинное.
Но, по-моему, смысл ровно такой. Вот люди хотели, поэтому все и развалилось. Я всегда задаюсь вопросом, а откуда у людей берутся желания?
Да, вот это хороший очень вопрос. То, что у людей желания, как правило, специально спроектированные, навязанные, сформированные и, так сказать, введенные. И с этой точки зрения, когда по телевизору без конца с утра до вечера говорят, что нужны перемены, специальные дяди, и они там сжигают партийные билеты в эфире, то действительно возникает некоторое ощущение необходимости просто как каких-то вообще трансформаций, изменений и преобразований. И в этом смысле здесь-то я согласен с Александром Александровичем Зиновьевым, который говорит, что просто ведущая элита, управленческая элита, часть из нее, она просто элита раскололась, раскололась, часть из нее осуществила предательство, не объявляя этого. То есть она просто отказалась от своего управленческого долга и начала сдавать страну. Причем это проходило в самых удивительных моментах. Вот мне Зиновьев в свое время рассказывал, когда я его посещал в Германии, как происходила сдача, в том числе российской разведки в Германии, которая просто являлась национальным предательством. И таких элементов постоянно много. С этой точки зрения вопрос о необходимости изменений, но на основании сохранения советского проекта, вот это совсем другой вопрос. Но это конкретные схемы и конкретные попытки это сделать. То есть развивать производство, науку, образование, в том числе внешнюю политику. Но это совсем другой пласт и план.
Но вот давай про деградацию элиты чуть-чуть, потому что ты затронул переломную точку, хрущевская часть, да? Мне кажется, это не случайно то, что появилось вот это вот подражательство, да, то, начиная от кукурузы и заканчивая вот этими теориями управления, которые были якобы теорией, якобы управления завезены, да, и нам из Соединенных Штатов. Но там же тоже интересно было, вот разоблачение культа личности. Это пример такой фиктивной, демонстративной постановки вопроса, именно фиктивной, да? Потому что они ведь всю проблематику политического устройства страны списали на ничего не значимый институт какого-то там культа личности. Но это Симон уже хорошо сказал, да, культ был, но была и личность. Ну, конечно, и, в принципе, вопрос закрыт, да, по этому поводу. Вместо того, чтобы обсуждать, как получилось так, что основной пункт устава партии про демократический централизм не работает внутри партии. А значит, и партия не работает, как спроектированный механизм.
Да, конечно, институциональный механизм.
Вместо того, чтобы обсуждать, как получилось так, что тот, кто начинает в рамках демократического централизма что-то там другое обсуждать, в тюрьму отправляется сразу там, внутри партии. Они списали все это на культ личности. И вот ну, это такой самообман чудовищный, который нам вышел боком потом, я считаю.
Ну,
причин, мне так кажется. Ну, потом деградация и предательство элиты.
Ну, мне так кажется, что тот ход, который делал Хрущев, как и часть, кто был с ним, в том числе идея заключалась не в том, чтобы разоблачить действительно институт культа, вообще попытаться вообще в нем разобраться, а попытка уйти от ответственности за те преступления, которые совершал лично Хрущев. Потому что хорошо известно, что он участвовал в огромном количестве процессов. И с этой точки зрения здесь отдельный вопрос. То есть, конечно, Сталин несопоставим ни с Горбачевым, ни с Ельциным, ни с Хрущевым, но тоже вопрос, в какой мере Сталин понимал до конца то, что происходит. То, что в какой мере он не был в ведре. Это тоже отдельный вопрос. За счет таких людей, как Хрущев и целый ряд других. Поэтому на самом деле это совершенно, с моей точки зрения, понятно, что так называемая хрущевская оттепель, она складывалась из трех элементов. Первый, один из важнейших элементов – уйти самому от ответственности за то, что было сделано. Второй момент – запустить волну, которая была связана с тяготами войны и последующей разрухи, что будет жизнь улучшаться. И здесь появилась вот эта фиктивная вещь, коммунизм, что нынешнее поколение будет жить уже при коммунизме, где фактически вместо цели была поставлена абсолютно ложная, нереалистичная и, самое главное, вообще никак не проверяемая картинка. То есть момент целеполагания был вообще сломан. И, наконец, третий момент – это действительно заимствование различных западных вещей без того, чтобы опять с ними разобраться, потому что, ну, с этой точки зрения осознавать чужие схемы управления, различные формы организации институтов. Это здорово, это прекрасно. То есть это и важнейший, опять же, элемент познания. То есть понимать...
А без них можно было обойтись? Извини, что перебиваю.
Ну, с моей точки зрения, они ничего, эти заимствования, не дали. Они, на самом деле, ни к чему не привели. Они как раз запустили целый ряд вообще когнитивных вирусов, с которыми так разобраться и не удалось. Вот. А при этом, на самом деле, в общем-то, российские школы в той же самой и кибернетике, я имею в виду гениального Берга, или я имею в виду наших выдающихся генетиков, например, такого выдающегося, как Гурвич, который является отцом биофотоники, это вообще к этому не имело отношения. То есть это возник такой странный, это такая странная форма вообще управления, которая и сегодня существует. Это так называемое переключалово. То есть вот надо разбираться в одном месте, а я за счет того, что втаскиваю другое, говорю вот. Поскольку никто не разбирается, то возникает такая своеобразная перепутаница. Но Линдон Таларуш утверждает, что Хрущев совершил основной тип предательства, пойдя на фактически разговор о паритете ядерных держав и фактически формируя клуб ядерных держав, которые фактически поставили вопрос о демонтаже формы государства как высшей системы управления. Потому что, в принципе, вступая в этот клуб, ты фактически создаешь своеобразный клуб.
Ну да, два сверхгосударства. Да, да?
Ты фактически создаешь клуб, который над государством, который уже все дальше определяет. И с этой точки зрения это старый вообще англосаксонский, на мой взгляд, принцип, который потом продолжался и в период ядерного противостояния. Почему? Потому что, как говорит целый ряд теоретиков, в силу того, что ядерное оружие не является в обычном смысле оружием, то все переходит в область, на самом деле, идеологического противостояния и борьбы. Потому что тебе важно трансформировать и ломать идентичность противника, четко зная, что на уровне военных приоритетов ничего не произойдет. И, в принципе, эта форма именно жесточайшего идеологического противостояния вируса, ну, что потом было отражено и в знаменитом докладе Никсона «Победа без войны», что именно разложение последующих поколений, собственно, и единственное, способ, каким образом можно демонтировать СССР, что победить СССР на поле боя невозможно, что фактически показано Второй мировой войной. Поэтому единственная форма слома СССР – это разложение поколений элиты, которые сами его потом демонтируют и от него откажутся. И на самом деле этот процесс начался именно в хрущевский период, и он состоял, и ты с этой точки зрения прав, то есть в основу была заложена огромная ложь, и в этом смысле мы до сих пор со сталинизмом не разобрались. То есть мы не осознали, что такое Сталин, что такое сталинизм. Конечно, жесточайшая, тяжелейшая эпоха, когда там целый ряд людей, вот у меня был такой очень человек, которого я очень любил, замечательный ученый, Побез Георгиевич Кузнецов, он образование получил в ГУЛАГе. Он говорит, у меня первое междисциплинарное образование в СССР. Почему? Потому что в ГУЛАГе сидели одни академики, и они на разных языках цитировали по памяти произведения всех выдающихся ученых. А он был знаменит тем, Побиз, чем он прославился, он актировал погоду. Ну, это, так сказать, отдельный момент. Но он мне рассказывал очень интересный случай, когда приехал Берия в ГУЛАГ, и к нему подошел один из академиков, говорит, Лаврентий Павлович, а я кто? Говорит, ну как кто, что ты спрашиваешь? Ты академик, ты соль земли вообще, ты светоч. Говорит, ну если я светоч, почему я здесь? Говорит, а вас собрать в Москве невозможно. Вы такие гадости друг про друга говорите, что там вообще разобраться, кто прав, кто не виноват, невозможно. А здесь посмотрите, как вы дружно, здорово и с энтузиазмом работаете.
Ну, в шарашке, в смысле.
Да, да, в шарашке, делаю удивительные достижения. Поэтому это, конечно, трагический, страшнейший период, но поскольку все было замешано на лжи и на попытке уйти от личной ответственности за расстрелы и изничтожение населения на Украине, чем прославился Никита Сергеевич, то дальше эта ложь породила следующую ложь. То есть, поскольку существовал ужас, и он действительно был ужас, этот ужас был связан с возможностью погибнуть во время Великой Отечественной войны, это был ужас от ГУЛАГов, он тоже существовал, то потом на этот ужас была приклеена такая ловкая упаковка про западное демократическое общество. И вместо того, чтобы на самом деле разбираться с теми институтами и с той формой жизни, которая была порождена и которая являлась не просто конкурентоспособной, а для миллиардов людей притягательной, там, от Кубы до Турции и так далее, то на самом деле произошла здесь вот эта подмена.
Прервемся.
Новости.
Да.
8903-170-63-63. Это наши эфирные координаты. В Москве 9:48. Юрий Громыко у нас в гостях. И знаете, много вопросов, я вот смотрю, они связаны с тем, а если бы идея Советского Союза была несколько иной, трансформировалась она еще тогда, в 50-х, начале 60-х, и пошла уже тогда в сторону китайской модели, многое было бы по-другому?
Ну, я просто думаю, что она в сторону китайской модели, ну, то есть тут условно китайской модели, то есть имеется в виду хозрасчетные формы, экономизм. Ведь понимаете, какая вещь, которая на самом деле поражает и кажется очень интересной в Китае? То есть принятое решение о экономической самодостаточности предприятий, возможности их последующего акционирования, дальше это сопровождается чем? Что действительно просматриваются и отрабатываются эти модели. Вот сейчас губернатор Хэйлудзяня, который, возможно, будет как раз шестым поколением КПК Китая, он как раз является учеником одного из выдающихся экономистов Китая, сторонника Дэн Сяопина, который как раз сформировался в очень жестких спорах, потому что вопрос шел о том, необходимо ли создавать рынок акций частных предприятий, где я, например, абсолютно не убежден, что этот рынок акций надо было создавать, но момент заключается в чем? В том, что дальше были отработаны модели и созданы образцы такого типа работы, которые все рассматривались. Ведь у нас с этой точки зрения, в том числе в период Горбачева, произошла подмена. То есть никаких образцов, то есть эти хозрасчетные предприятия, ведь с чего все началось? Там просто люди получили эти ресурсы, бешено подняли зарплаты вместо того, чтобы создавать эффективные модели. Вот сейчас уже со стороны мне понятно, когда я наблюдаю, например, ассоциацию фабрика «Дель Футуро» в Италии. Сверхоснащенные частные предприятия, которые могут делать детали и для мороженицы, и для фазотрона «Дафния». Что в этом была мечта фактически очень многих, так сказать, рукастых людей, инженеров, которые работали на предприятиях. Но модели этих не было создано, это не было отслежено, это не было сформировано. В результате мы в период Горбачева уже имеем набор просто определенных деклараций без последствий, где эта декларативность, ничем не подкрепленная, она просто привела к хаосу. Именно она создала хаос и желание вообще все это бросить и вообще выйти в какое-то совсем другое поле.
Ну, вот ты знаешь, я прошу прощения у слушателей, что, может быть, я слишком активно там тебя прерываю, потому что меня действительно интересует этот вопрос, и вот я много думаю над этим, да, и слушатели спрашивают, не пойму, мы сами развалили СССР, как Куликов говорил, или они все-таки победили промывом наших мозгов, да, вот,
да?
Надо ответить, да. Как ответить? Второе, экономика там или политика, да, вот ты описываешь, как мы в экономике не могли ни модели определить, ни цели поставить, ничего, но я-то думаю, что это следствие совершенно точно, следствие определенной политической организации. И это связано с тем вопросом, который задают слушатели. Ну, конечно, американцы вычислили слабое место и объявили нам идеологическую войну. Мы проиграли идеологическую войну. Это было основное содержание холодной войны, война идеологии.
Конечно.
Интересно, почему? У нас был такой ЦК, у нас был товарищ Суслов, ответственный за идеологическую работу. У нас был КГБ, который разбирался со всеми отступниками в идеологической сфере. Очень серьезно разбирался.
Конечно, конечно.
По-настоящему. И вот при всем этом у нас были красные уголки, у нас был кинематограф, у нас была литература. Все это у нас было. Но при всем этом мы проиграли именно идеологическую войну. Почему? Мне кажется, от ответа на этот вопрос многое зависит в нашем будущем. Потому что я-то считаю, что вся эта идеологическая сфера, огромная, массивная, была построена в корне неверно. Она была построена догматично, без мышления, без конкурентной мысли, без возможности вообще даже допущения конкурентной мысли. Кстати, это был осознанный проект того же Иосифа Виссарионовича Сталина, поэтому нам нужно понимать, за что его благодарить. А также понимать, ну, какие проблемы наши. Он же и заложил, потому что когда он создал краткий курс в качестве иконы и Библии...
Конечно, конечно.
Который не предполагал никакой дискуссии, или научный коммунизм, который не предполагал никакой дискуссии. Это было очень хорошо на коротком промежутке времени.
Есть вопрос, а идеология тоже виновата в том, что никто не захотел сохранить Советский Союз? Ведь никто не выходил массово на улицы, не брался за оружие, не проявлял решительность погибнуть за защиту Союза. Все сидели и ждали, как оно все само сделается.
Ну, во-первых, просто исходная посылка неверная, потому что по, так сказать, волеизъявлению граждан Советский Союз хотели сохранить больше 70% населения, и Беловежские соглашения в этом смысле являлись просто преступлением. По факту, нарушающие волю жителей Советского Союза.
Все мы ходили и голосовали за сохранение СССР, я в том числе.
Да, я тоже. Вот, но возвращаясь к вопросу Дмитрия, ну, конечно, это пункт связи, с моей точки зрения, реальных схем управления идеологией экономики. И в этом смысле Иосиф Виссарионович, он просто по своему интеллектуальному бэкграунду, ровно настолько, насколько он являлся выдающимся, с моей точки зрения, линейным администратором, ровно настолько он являлся абсолютно неспособным вести интеллектуальные дискуссии в много вообще позиционной системе, где просто Троцкий на этом поле его элементарно снимал и переубеждал, там, говоря на многих языках там, и так далее. И, конечно, это было заложено в самую основу того, что дальше воспроизводилось. С этой точки зрения, если брать Михаила Сергеевича Горбачева с точки зрения политической фигуративности, у меня даже такая модель была, которую потом я в точности нашел у Эммануэла Валлерстайна в четвертом томе, где он обсуждает, как устроен основной институт управления в Британии, который он называет либеральный централизм, который позволяет делать следующее, не проблематизируя, все время сближать края. И Михаил Сергеевич делал ровно то же. То есть, с одной стороны, есть ортодоксы, с другой стороны, либералы, и он все время посредине, не ставя никакой проблемы, чисто выступая в этом смысле такой фигурой консенсуса или своеобразным рублем, на котором сходится одна и вторая часть. Но здесь возникает действительно очень интересный вопрос, как могла и должна бы была бы быть построена идеологическая работа, потому что целый ряд идеологических наработок, касающихся и структуры управления, и вообще вопросов всемирно-исторического познания, они на самом деле существовали. Там, ну, в истории, скажем, такой выдающийся человек, как Поршнев, с целым рядом идей. Там, в методологии это Щедровицкий, в идеологии и, так сказать, новых типах социологии Зиновьев и так далее. Но на самом деле... так сказать, ортодоксы, которые удерживали идеологическую форму, они просто это принять не могли, потому что это просто вырывало у них идеологическую власть. Идеологическая власть, к сожалению, в тот период, и это мы хорошо знаем в области искусства, этих всех запретах, она сводилась исключительно к запрещениям и контролю. И была в том числе, потому что должен был начаться совершенно другой, значительно более сложный процесс. Потому что если возникает фактически в том числе и идеологическая альтернатива и дискуссии, то к этому процессу надо относиться и нужно иметь арсенал, что из этих дискуссий отобрать в качестве верных решений. Кстати, если ты обратишь внимание, в Китае тоже никаких идеологических дискуссий особых нет. У них все развертывается на поле экономических решений, и потом какие-то части обрезаются, прежде всего за счет обвинения в коррупции. Вот. И более того, индусы даже говорят, что целый ряд механизмов построен как? Что поскольку всегдашнее противоречие Китая на протяжении всей мировой истории – это соотношение центра и периферии, то что если на периферию не кормят, там восстания начинаются, то отработан некоторый механизм своеобразного сговора, где можно получить денежку на программу, там по ней регионально фиктивно отчитаться. Это как раз вот индийские друзья анализируют. Вот. И с этой точки зрения вопрос, как могла бы быть организована идеологическая работа? Ну, у меня ответ есть, мы с тобой его тоже обсуждали. Это проблемным образом, то есть это способность ставить, фактически и предъявлять проблемы. Но на самом деле проблемная форма руководства...
Ну, это же, представляешь, как это... Так в принципе, это же, ну, и западные сверхлюди, которые своей сверхчеловечностью кичатся, они же тоже не могут, не умеют этого делать. Это невероятно социально опасный способ организации, да, потому что
связанный
человек, который
риском.
Ставит проблему и окунает других людей... проблематизацию, лишает их комфортного существования. А в принципе за лишение комфортного существования голову отрубают. Но мне кажется, ты затронул еще одну важную вещь, я ее сейчас помечу, а мы в следующую твою встречу с тобой, хочу, чтобы мы ее принципиально обсудили. Ты сказал, Китай решает эти управленческие проблемы за счет тематизации и коррупции. Мне кажется, что американцы и западный мир опять подглядели. Ты же знаешь, да, вот на днях прошла... Это прекрасный форум, учредивший международный некий институт, некий, который призван в международном масштабе бороться с коррупцией. Ты знаешь, у меня закралось подозрение, что уже вопросом демократии, прав человека и прав меньшинств, ну, другие общества не проймешь.
Да.
В принципе, рефлексия сформировалась, что это такое, да? И они сейчас выходят на другую вещь. Ну, коррупция-то всех волнует. Вам плохо жить из-за коррупции. У вас не было демократии, тогда мы летим к вам. Теперь будет новый принцип. У вас коррупция, мы летим к вам. Вот я в чем подозреваю.
Это страшно интересно, тем более Эммануэль Валлерстейн, он что показывает? Что вся британская форма управления, она сформировалась как раз термин такой «венелити», как в оппозиции к пробити, поскольку в том числе высокопоставленный британский чиновник, он считает, что он имеет право получить некоторую сверхдоплату за хорошо выполненную государственную услугу.
Вот пообсуждаем в следующий раз, как всегда интересно с Юрием Громыко. Спасибо, Юра, до встречи.
Спасибо большое, до встречи.